носила одежду Синдара, но потому, как она на нем сидела, и по осанке, он напоминал мне киреняна. Путник бросил в корзину горсть новых железных гвоздей и пошел навстречу старухе. На этот раз нам не пришлось объясняться или ссориться. Хватило двуколки, одежды, тени башни, что волочилась за нами. Брус даже не стал тянуться за висящим на шее знаком. Повозку откатили на другую сторону моста, освободив нам проход. Но едва мы проехали несколько шагов, раздался крик. Сперва хриплый вопль старухи, затем топот и суета. Как только я услышал ее карканье, чуть не потерял сознание, убежденный, что дело во мне. А в следующий момент увидел, как она бросается к высокому мужчине, хватая его за одежду, тянется к его лицу сухими, искривленными, будто когти, пальцами с большими желтыми ногтями. Путник вырвался и бросился на утек. Безнадежно. На тот берег, навстречу еще двум фургонам.
«Грех! Темнец! Темнец!» — верещала ведающая голосом, что звучал словно крик сойки.
Один из всадников вскочил на лошадь, но не нормально, а встав ногами на седло, легко, будто вспрыгивая на стол. Еще в воздухе сорвался со спины лук, во второй руке уже держал стрелу, вертанул ими в воздухе в сложном движении и моментально, не целясь, выстрелил. От бедра. Плоско. Бегущий рухнул на землю с уперенным древком в загривке, но сразу подтянул ноги, встал, покачиваясь, и упрямо двинулся на другую сторону моста, к двум следующим повозкам. Загонщик по ту сторону упер ногу в борт повозки и тоже выстрелил, таким же моментальным движением, словно не раздумывая. Мужчина остановился на полушаге и покачнулся. На его плетеном плаще появилась кровавая точка и проблеск стали. Брякнула тетива солдата, стоявшего рядом с нами на седле. Через миг с коротким шорохом прилетела стрела с той стороны повозок. Но мужчина продолжал идти. Остановившись на миг, сломал стрелу, торчавшую у него в груди, потянулся рукой за спину, схватил древко и вытащил вторую. И сразу же его прошили еще две. Стоявший на седле стрелок захихикал. Казалось, лучники соревновались, кто свалит путника. А мужчина продолжал идти, весь залитый кровью, нашпигованный торчащими во все стороны древками с пурпурными перышками, держа в ладони обломанный наконечник. Я не мог отвести от него глаз и молился, чтобы он дошел до той повозки, чтобы ему удалось хотя бы это. Но через несколько шагов путника пронзили еще две стрелы, и он свалился на камни моста. Попытался ползти, но замер, а я понял, что он все равно победит. Никто не потащит его в башню, никто не разделает голову среди дыма и криков каменным ножом, никто не накормит его кровью старую статую. Старуха тяжело, со свистом дышала, адептка придерживала ее за плечо. Вторая несла столик.
«Дураки!» — выцедила баба. «Его кровь для матери! Растратили его кровь!»
А потом ведающая услышала громыхание колес нашей повозки и подняла голову. Я смотрел вперед, стараясь не встретиться взглядом с ее слепыми глазами, прикрытыми золотыми бельмами. Старуха вырвалась из рук адепток и, ощупывая перед собой воздух, стала принюхиваться. Вытягивала шею, как собака. Ноздри ее двигались, словно в поисках следа. Лучник по ту сторону моста подошел к лежавшему мужчине и легонько пнул его сапогом. Присел и дотронулся до трупа, после чего развернулся в нашу сторону и провел выпрямленной ладонью по шее. Я знал, что сейчас будет. Брус продолжал сидеть, точно кукла. Старуха уже взяла направление и двинулась мне навстречу.
«Ладонь! Око матери! Стоять!» — раздался крик.
Я оглянулся. Увидел Архиматрону. Она сидела в паланкине. Ее сопровождали четверо вооруженных людей со щитами храма и в доспехах. Я почувствовал, как в горле моем рождается странный истерический смех. Он медленно наполнял меня изнутри, словно вода. И еще миг, и ему придется пролиться. Ну что еще? Или над мостом этим висит некое проклятие?
«Стоять!» —
крикнули снова, когда все замерли.
«Темнец!» — завыла ведающая. «Я чую зло, эгоизм, жадность, чую ненависть, чую кровь для матери!»
«Хватит!»
Носилки с архиматроной двигались нам навстречу. Я уже видел лица храмовых стражников. Я решил, что закончу так же, как путник, напомнивший мне Киринена. Меня не поволокут к подножию статуи. Не получат мое сердце, кровь и кости. Я не накормлю их, мать. Умру на бегу, в безумной атаке на повозке с той стороны. Я слегка притормозил, чтобы в случае чего успеть потянуться за мечом, скрытым в посохе странника, лежавшим на задней части нашей повозки. Архиматрона внезапно прикрикнула на тех, кто ее нес, и приказала поставить себя на землю. Все вокруг, воины, путники, уже стояли на коленях, уткнувшись лбами в землю. Жрица выпуталась из муслиновых занавесей и двинулась в нашем направлении. Ее лицо пряталось в тени, красный плащ развивался.
«Хватит безумств!» — крикнула она. «Ты не можешь удерживать посланника! У нас достаточно темножителей!»
«Молчи! Я чувствую! Я око матери! Ты знаешь, что я не ошибаюсь! Он там есть! Я чую его смрад! Не смей становиться у меня на пути! Это я нахожу! Это я знаю! Это я чую! Мать не ошибается!»
«Проезжайте!» — бросила нам архиматрона через плечо. «Только быстрее!»
Потом снова крикнула на старуху.
«Перестань говорить «я»! Ты знаешь, что значит это слово! Перестань проклинать!»
А мы поехали, оставив их орать друг на друга посреди колена преклоненных людей. Копыта стучали о камни, колеса тарахтели, внизу среди пены гудела река.
«Он назначен!» — донеслось до меня сзади. «Это носитель судьбы!»
Так кричала старуха. Но говорила она не о брусе, как могла бы подумать жрица. «Это я был означен. Это я был носителем судьбы. Что бы это ни означало». Сперва мы миновали лежащую на мосту шляпу путника, окрашенную светлой смолой. Потом дорожку кровавых капель, в конце которой лежал мужчина. У него было бледное, измазанное кровью лицо, и внезапно он показался мне похожим на моего отца. Я отвернулся. Одну из повозок оттолкнули в сторону. Копыта ослов оказались на дороге, колеса скатились с моста. Река, город и башня остались позади. Мы снова были на дороге и шли на восток. Брус сидел все так же, под зонтом, на подушках, не снимая с лица маску. А я шел рядом, с прутом, глядя на задницы ослов. Он все еще был жрецом, я — адептом, прыщавым агиреном, которым я был сыт по горло. Если бы мог, убил бы его еще раз. Я мечтал содрать с себя эти одежды и найти воду, что смоет с меня пыль, пот и страх. Дорога была пустой. Мы потихоньку поднимались среди скал и небольших осыпей. Деревья росли здесь редко, больше было кустов с плотными мелкими листьями и белыми, словно пепельными ветками, щетинящимися крупными шипами. Не было никого, только наша двуколка, птицы, кружащиеся в небе, солнце и рыжая пыль дороги. «Что случилось на мосту?» — спросил я. Мне казалось, что я не говорил нормально уже столетия. Ответом мне было молчание. Существо на повозке смотрело вперед, словно меня не было. Мы проехали еще несколько шагов. «Я хочу знать, что случилось вчера ночью и нынче на мосту», — повторил я громче. «Ничего. Я забросил прут на повозку. Брус привстал на подушках, словно бы с возмущением, и повернул ко мне блестящую овальную маску. «Дай мне воды!» — обронил я. Маска сияла, как зеркало, и в отверстиях ее таился мрак.
«Слишком близко, чтобы гасить жажду», — сурово выговорил он мне.
Слова произносил нормально, без распевности языка единства, но фразы выстраивал похоже.